Ангулема отыскала ведьмака и вампира в дворцовом парке, где они прогуливались и вели секретные разговоры.
«Вы мне не поверите», — просипела она. «Не поверите, если я вам скажу. Но это чистейшая правда».
«Говори же».
Рейнард де Буа-Фресне, странствующий рыцарь шахматной доски, вместе с другими странствующими рыцарями стоит в очереди к княжескому казначею. И знаете зачем? За месячным жалованием. Очередь, скажу я вам, длиной в полполета стрелы, а от гербов аж в глазах рябит. Я спросила Рейнарда, в чем, мол, дело, а он мне: «Странствующие де рыцари тоже есть хотят».
«И что же здесь странного?»
«Шуткуешь, небось? Странствующие рыцари странствуют из благородных побуждений, а не за месячное жалование».
«Одно, — очень серьезно сказал вампир Редис, — не исключает другого. Поверь мне, Ангулема».
«Верим у Ангулема», — сухо подтвердил Геральт. «Перестань бегать по дворцу в поисках сенсаций. Составь-ка лучше компанию Мильве. Она в жутком настроении, ей нельзя оставаться одной».
«Верно. У тетечки, видать, месячные, потому как злая она, вроде осы. Я думаю, Ангулема! Иду, иду!»
Геральт и Редис остановились у клумбы уже слегка примерших рост центифолий. Но как следует поговорить не сумели. Из-за оранжереи вышел худющий мужчина в модном плаще цвета умбры.
«Добрый день!»
Он поклонился, отряхнул колени куним колпаком.
«Дозвольте спросить, кто из ваших милостей есть ведьмак, Геральтом именуемый, своим ремеслом славящийся?»
«Я есть ведьмак, Геральтом именуемый. В чем дело?»
«Я Жан Котильон, управляющий виноградниками Кастель Торричелья. А дело, понимаешь, в том, что нам в винограднике очень и даже весьма ведьмак нужен. Я удостовериться, понимаешь, хотел бы. Не пожелаете ли вы по милости своей...»
«Так в чем дело-то?»
«Тут, понимаешь, такая штука получается», — начал управляющий Котильон. «Из-за этой войны, чтобы ее черт побрал, купцы реже, понимаешь, приезжают, запасы готового продукта растут, мест для бочек начинает недоставать. Мы подумали, невелика беда, ведь под замком целые мили ям тянутся. Все глубже и глубже, аж до нутра, понимаешь? Земли, почитай, эти ямы достигают. Под Торричелли тоже ямочку я отыскал, прелестненькую, кругленькую, с таковым же, понимаешь, сводом, и не шибко сухую, не шибко мокрую, аккурат подходящую, чтобы в ней вину славненько было».
«И что?» — не выдержал ведьмак.
«Почудилось нам, понимаешь, что в тех ямах чудит какой-то чудовищ, видать, из земных глубей прилезший. Двух человек изжег, до костей им телеса изжарил. Одного ослепил, понимаешь. Потому как он чудовищ, значит, плюется и рыгается каким-то жручим щелоком или щелочью».
«Сальпуга», — кратко определил Геральт. «Также ядницей именуемая».
«Ну вот, извольте», — улыбнулся Редис. «Сами видите, господин Котильон, что имеете дело с профессионалом. Профессионал, можно сказать, с неба к вам свалился. А, кстати, к странствующим здесь рыцарям вы случаем не обращались уже с этой, как вы изволили выразиться, бедой? У княгини их целый полк рыцарей-то этих, а такие миссии, так это ж их специальность, суть их существования и оправдание...»
«Никакая не суть», — помотал головой управляющий Котильон. «Их суть — тракты охранять, перевалы, потому, понимаешь, ежели купцы сюда не допрут, то все мы с умой в странствующие, значит, по миру пойдем. Кроме того, рыцари храбрые и боевитые, понимаешь, но только когда на коне. Под землю такой не полезет. Сверх же того они дра...»
Котильон осекся и замолчал. Лицо у него было как у человека, которому, ежели нет бороды, не во что плюнуть, и который очень об этом сожалеет.
«Дорого берут», — закончил Геральт, даже без особого ехидства. «Знай же, добрый человек, я беру дороже. Свободный рынок и свободная конкуренция. Ибо я, если уж мы шлепнем контракт, сойду с коня и полезу под землю. Обдумайте это. Но не очень тяните-то, потому что я в Тусенте долго не задержусь».
«Ты меня поражаешь», —
сказал Редис, как только управляющий ушел.
«В тебе неожиданно воспрял ведьмак. Заключаешь сделки? Берешься за чудовищ?»
«Да я и сам удивлен», — честно признался Геральт. «Отреагировал как-то автоматически, меня словно подтолкнуло что-то. Откажусь. Любую предложенную сумму я могу счесть недостаточно высокой. Всегда. Вернемся к нашей беседе».
«Погоди»,
— вампир указал взглядом на дорожку.
«Что-то мне подсказывает, что к тебе спешит очередной клиент».
Геральт мысленно выругался. По обрамленной кипарисами аллейке к ним шли два рыцаря. Первого он узнал сразу. Огромную бычью голову на снежно-белом поле невозможно было перепутать ни с чем другим. Второй рыцарь, высокий, седовласый, с благородно угловатой физиономией, словно высеченной из гранита, был обладателем голубой туники и 1/3 золотого креста, усеянного лилиями. Остановившись в положенных по этикету 2 шагах, рыцари поклонились. Геральт и Регис ответили поклонами, после чего все 4 выдержали установленное рыцарским регламентом молчание, имеющее длиться 10 ударов сердца.
«Позвольте представить», — пробасил бычья голова, — «барон Пальмерин де Ланфаль. Меня, как, возможно, господа помнят,
барон де Пейрак-Пейран, как можно забыть».
«У нас дело к господину ведьмаку», — перешел к сути Пейрак-Пейран. «В разрезе, я бы так выразился, профессиональных проблем».
«Слушаю».
«Лично».
«У меня нет секретов от господина Региса».
«Но у благородных господ они, несомненно, имеются», — улыбнулся вампир. «Поэтому, с вашего позволения, я хотел бы осмотреть вон тот прелестный павильончик, вероятно, храм задумчивости. Господин де Пейрак-Пейран, господин де Ланфаль».
Они обменялись поклонами.
«Я обращаюсь вслух», — прервал молчание Геральт, и, не думая ожидать, пока прозвучит 10-й удар сердца.
«Проблема», —
Пейрак-Пейран понизил голос до шепота и испуганно оглянулся.
«В том суккубе, ну, в том ночном кошмаре, что посещает, которого вам княгиня и дамы поручили уничтожить. И сколько же вам за сие убиение обещано?
Простите, но это профессиональная тайна».
«Разумеется, разумеется», — проговорил Пальмерин де Ланфаль, рыцарь с лилиевым крестом. «Ситуация истинно достойная вашего положения, истина. Я серьезно опасаюсь, что пошатну вашу решимость выполнить пожелание дам, но, тем не менее, слово чести предложение внесу. Откажитесь от контракта, господин ведьмак. Не охотьтесь на суккуба, оставьте его в покое, ничего дамам и княгине не говоря. А мы, господа из Тусента, слово чести, перекроем предложение дам, удивим вас нашей щедростью».
«Предложение, — холодно сказал ведьмак, — действительно не очень далеко от неуважения».
«Господин Геральт», — лицо у Пальмерина де Ланфаля было жестким и серьезным. «Я скажу вам, почему мы осмелились на такой шаг. Прошел слух, что вы убиваете исключительно тех чудовищ, кои являются угрозой, реальной угрозой, невоображаемой из невежества или предрассудков родом. Позвольте заметить, что суккуб никому ничем не угрожает и не пакостит. Так просто посещает в снах время от времени и немного, как бы это сказать, ублажает».
«Но исключительно полнолетних»,
— быстро добавил Пейрак-Пейран.
«Дамы из Тусента», — сказал Геральт, оглядываясь, — «вряд ли обрадуются, узнав о нашем разговоре. Княгиня тоже».
«Полностью с вами согласны», — буркнул Пальмерин де Ланфаль. «Желательно секретность сверх всякой меры. Не следует пробуждать спящих святош».
«Откройте мне счет в одном из местных краснолюдских банков», — медленно и тихо сказал Геральт. «И поразите меня своей щедростью. Предупреждаю, поразить меня непросто».
«И все же мы постараемся», —
гордо пообещал Пейрак-Пейран. Они обменялись прощальными поклонами. Вернулся Регис, который, конечно, все слышал своим вампирьим слухом.
«Теперь», — сказал он, не улыбаясь, — «ты, конечно, тоже можешь утверждать, что это был невольный рефлекс и необъяснимый импульс. Но объяснить, откуда взялся новый банковский счет, тебе будет трудновато».
Геральт глядел куда-то ввысь, более того, поверх крон кипарисов.
«Кто знает, — сказал он, — может, все-таки мы проведем здесь несколько дней, а с учетом мильвовых ребер, может быть, даже больше, чем несколько, может, несколько недель. Ведь не помешает обрести на это время финансовую независимость».
«Так вот, откуда у тебя счет у Чьянфанелли?» — покачал головой Ренар де Буафресне. «Ну-ну». «Если б княгиня узнала, были бы точно смены в должностях, была бы новая раздача патентов. Ха, возможно, и я бы маленько подрос. Че слово, жаль, что у человека нет задатков к доносительству. А теперь расскажи об известном выпивоне, на который я так рассчитывал. Мне так хотелось побывать на том перу, поесть и попить, а меня выслали на границу, на вышку, в холод и собачью пургу. Эх, холя-холя, рыцарская доля».
«Великому и шумно разрекламированному пиру, — начал Геральт, — предшествовала серьезная подготовка. Надо было отыскать Мильву, прятавшуюся в конюшнях, надо было убедить ее Что-то ее участие в банкете зависит судьба Цири и чуть ли не всего мира. Надо было почти что силой натянуть на нее платье. Потом заставить Ангулему поклясться, что она поведет себя, как подобает даме, и уж обязательно постарается избегать слов «курва» и «жопа». Когда, наконец, мы всего этого добились, и уж намеревались было взяться за вино, появился камергер Легов, маршал двора, пуще прежнего, воняющий глазурью и надутый, как свиной пузырь.
«В данных циркумстанциях, то есть обстоятельствах, я вынужден пояснить», — загундосил камергер Легов, «что за столом ее милости нет мест первых и последних, никто не может обижаться на то, что ему предназначено положение за столом, кое покажется ему ниже его достоинства. Однако же мы здесь, в Тусенте, строго блюдем и чтим давние традиции и обычаи и придерживаемся обсерванции, то есть, ну, строго следуем законам. В соответствии же с онными обычаями, традициями,
переходите, милостивый государь, к делу.
Пиршество назначено на завтра. Мне надобно рассадить гостей в соответствии с честью и рангом».
«Ясно», — серьезно проговорил ведьмак. «Значит так, самый достойнейший из нас, как рангом, так и честью, — Лютик».
«Господин виконт Юлиан», — произнес камергер, задрав нос, — «являет себя гостем экстраординарно почетным, и как таковой одесную ее милости усажен будет».
«Ясно», — повторил ведьмак, серьезный, как сама смерть. «Относительно нас, виконт не пояснил, у кого ранг, титул и честь, в смысле достоинства, каковы?»
«Пояснил лишь», — кашлянул камергер, — «что ваши милости пребывают здесь инкогнито с рыцарской миссией, детали каковой, как и истинных имен, гербов и титулов, выдавать вам нет возможности, ибо того не допускают ваши обеты».
«Именно так оно и есть. Тогда в чем же проблема?»
«В том-то и проблема, чтобы правильно рассадить гостей. Вы гости, к тому же соратники господина виконта. Стало быть, мне должно усадить вас ближе к голове стола, промеж баронов. Но ведь не может быть, чтобы все вы, ваши милости и госпожи, оказались ровней, ибо так никогда не бывает, поскольку быть не может, чтобы все, повторяю, ровней были. Ежели кто из вас рангом либо родом выше, то должен при верхнем столе сидеть, при княгине».
«Он?» Ведьмак, не колеблясь, указал на вампира, который неподалеку в задумчивости любовался занимающим чуть ли не всю стену гобеленом. «Граф! Но об этом ша. Это тайна, покрытая мраком веков».
«Понял!»
— камергер чуть не захлебнулся от восторга.
«В данных циркумстанциях я усажу его одесную графини на турн и благородно урожденной тетушке госпожи, то бишь ее светлости княгини».
«Не пожалеете ни вы, ни благородно урожденная тетушка». У Геральта было совершенно каменное лицо. «Равных ему нет ни в смысле обычаев, ни в искусстве конверсации, то бишь диалога».
«Безмерно рад слышать. Вы же, милздарь из Ривии, усядетесь рядом с почтенной госпожой Фрингилий. Такова традиция. Вы несли ее к бочке, вы... ее рыцарь, как бы».
«Понятно».
«Ну и славно. Ах, господин граф».
«Слушаю», — удивился вампир, который как раз отошел от гобелена, изображающего битву гигантов с циклопами. «Нет-нет, ничего», — улыбнулся Геральт. «Мы просто беседуем».
«Ага», — кивнул Регис. «Не знаю, заметили ли вы, господа, но у этого циклопа на гобелене, о, вон у того, с пальцами, гляньте на пальцы его ног. У него, я не боюсь это сказать, две левых ноги».
«Да-да», — без тени удивления подтвердил камергер Легов. «Таких гобеленов в Баклере множество. Умелец, который их ткал, был истинным мастером своего дела, но страшно много пил. Служитель мус, сами понимаете, господа».
«Нам пора», — проговорил ведьмак, избегая взгляда разгоряченных вином девушек из-за соседнего стола, за которым занимались ворожбой. «Собираемся, Рейнард, расплачиваемся и на лошадей едем в Баклер».
«Знаю, куда тебе не втерпешь», — оскалился в ухмылке рыцарь. «Не боись, твоя зеленоглазая ждет, только что пробила полночь. Расскажи, как пир прошел».
«Расскажу и едем».
«И едем».
Вид установленных гигантской подковой столов однозначно говорил о том, что осень подходит к концу и дело идет к зиме. Меж громоздящихся на тарелках подносах и блюдах кушаний особое место занимала дичь во всех возможных видах и вариантах. Были там огромные кабани-туши, оленей окорока и кострицы, самые разнообразные паштеты, заливные и розовые пластины мяса, по-осеннему украшенные грибами, клюквой,
сливовыми повидлами и боярышниковым соусом. Была осенняя птица, тетерева, глухари и фазаны, эффектно поданные с крыльями и хвостами. Были запеченные цесарки, перепела и куропатки, читки, бекасы, рябчики и дрозды. Были редкостные деликатесы. Дрозды-рябинники, запеченные целиком, без потрошения, поскольку ягоды можжевельника, которыми нафаршировали этих маленьких печужек, сами по себе создавали соответствующую приправу. Не обошлось и без форели из горных озер, судаков, налимов и щучьей печени. Зеленью разнообразила стол малая валерианница, позднеосенний салат, который, если возникала такая потребность, можно было выгрести даже из-под снега. Цветы заменяла омела. В центре закругления, во главе стола, где восседала княгиня Анариетта и наиболее уважаемые гости, на огромном серебряном подносе помещалось украшение вечера. Среди трюфелей, вырезанных из моркови цветов, половинок лимонов и артишоковых сердец, возлежала гигантская стерлядь, а на ее спинке стояла на одной ноге запеченная целиком цапля с золотым кольцом в поднятом клюве.
«Клянусь цаплей!» —
воскликнул, поднимая кубок, пирак Пиран, хорошо знакомый ведьмаку барон с бычьей головой в гербе.
«Цапли клянусь защищать рыцарскую честь и честь дома, и приношу обет никогда-приникогда никому не уступать поле боя!»
Обет наградили громкой овацией и принялись за еду.
«Клянусь цаплей!»
— рявкнул другой рыцарь с воинственно торчащими во все стороны метельчатыми усами.
«До последней капли крови в жилах своих защищать границы и ее сиятельство Анну Генриетту! А чтобы доказать свою верность, клянусь изобразить на щите цаплю и целый год драться инкогнито, имя свое истинное и герб свой истинный скрывая, а именоваться рыцарем белой цапли! Пью за здоровье ее княжеского сиятельства!»
«Здравия! Счастья! Виват! Да здравствует ее милость!»
Анариетта поблагодарила легким кивком головы, украшенной филигранной диадемой. Бриллиантов на княгине было столько, что даже просто проходя мимо стекла, она могла покрыть его поверхность царапинами. Рядом с княгиней, глуповато улыбаясь, сидел Лютик. Немного поодаль, между двумя матронами, восседал Эмиэль Регис, вампир. Одет он был в черный кафтан и выглядел точь-в-точь, как положено вампиру. Услуживал матронам и забавлял их конверсацией, они же увлеченно слушали. Геральт схватил блюдо с заливным судаком, украшенным петрушкой, и подал сидящей по левую сторону Фрингилии Виго, на которой было платье из лилового атласа и невероятно шикарное колье из аметистов. Фрингилия, поглядывая на него из-под черных ресниц, подняла кубок и загадочно улыбнулась. «Твое здоровье, Геральт. Рады, что нас посадили рядышком».
«Не хвали день до захода», — Геральт не докончил и улыбнулся. Настроение у него было, в принципе, неплохое. «Пир еще только начинается».
«Совсем наоборот. Он уже достаточно затянулся, и пора бы тебе начать делать мне комплименты. Долго я еще буду ждать?»
«Ты обворожительно прекрасна».
«Ну, не так уж сразу с места в карьер», — засмеялась она, и ведьмак мог бы поклясться, что сказала она это совершенно искренне. «Страшно подумать, до чего мы можем в таком темпе дойти к концу возлияния. Начни с... Ну, скажи, что платье я выбрала со вкусом и что лиловый мне к лицу».
«Лиловый цвет тебе к лицу, но, честно говоря, мне ты больше понравилась в белом». Он заметил в ее изумрудных глазах вызов и боялся его принять. Уж в таком-то хорошем настроении он все же не был.
Напротив них посадили Кагыра и Мильву. Кагыр сидел между двумя молоденькими и беспрестанно щебечущими дворяночками, кажется, баронессами. У лучницы в кавалерах оказался пожилой, угрюмый и молчаливый, как камень, рыцарь с лицом, изъеденным оспинами. Немного дальше расположилась Ангулема, верховодя и вызывая суматоху среди юных странствующих рыцарей.
«Что такое?» — верещала она, поднимая серебряный нож с закругленным концом. «Без острия? Неужто боятся, что мы примемся тыкать друг в друга, или как?»
«Такие ножи, — пояснила Фрингилья, — употребляются в Баклере со времен княгини Каролины Роберты, бабки Анны Генриетты. Караберта прямо-таки из себя выходила, когда во время выпивок гости ковыряли ножами в зубах. А ножом с закругленным концом в зубах не поковыряешь?»
«Что верно, то верно»,
— согласилась Ангулема, шельмовски гримасничая.
«К счастью, подали еще и вилки».
Она сделала вид, будто сует вилку в рот, но под грозным взглядом Геральта остановилась. Сидящий по правую руку от нее молодой рыцарь зашелся бараньим фальцетом. Геральт взял тарелку с уткой в желе, подал Фрингилье. Он видел, как Кагыр разрывается на части, выполняя капризы баронессочек, а те глаз с него не сводят. Видел он и то, как юные рыцари увиваются вокруг Ангулемы, наперебой подавая ей кушанья и ржа над ее немудреными шутками. Он видел, как Мильва крошит хлеб, уставившись взглядом в скатерть. Фрингилья, казалось, читает его мысли. «Неудачно попала твоя неразговорчивая подружка», — шепнула она, наклонившись к нему. «Что делать, такое случается, когда распределяют места за столом? Барон де Трастамара не грешит галантностью и словоохотливостью».
«Может, оно и к лучшему», — тихо ответил Геральт. «Истекающий слюногалантностью дворянин был бы хуже. Я Мильву знаю».
«Ты уверен?» Она быстро взглянула на него. «А не меришь ли ты ее своей собственной меркой, кстати, достаточно жестокой?»
Он не ответил, а вместо этого налил ей вина. И счел, что теперь самое время кое-что выяснить. «Ты чародейка, верно?»
«Верно», — согласилась она, очень умело скрывая удивление. «Как ты догадался?»
«Я воспринимаю ауру», — не стал он вдаваться в подробности. «Да и опыт некоторый есть».
«Чтобы все было ясно», — проговорила она через минуту, «я не собираюсь никого вводить в заблуждение, однако и не обязана громогласно извещать всех о своей профессии или надевать островерхий колпак и черный плащ. Зачем пугать детей? Я имею право на инкогнито. Тоже».
«Не возражаю».
«Я сижу в Баклере, потому что здесь собрана, хоть и не самая большая, зато самая богатая библиотека известного мира, кроме университетской, конечно. Но университеты очень ревностно следят за своими полками. А здесь я родственница и подруга Анриетты, и мне дозволено все».
«Можно позавидовать».
«Во время аудиенции Анриетта намекала на то, что здешние книги могут содержать полезные для тебя сведения. Не удивляйся ее несколько театральной экзальтации, такова уж она есть. А то, что в книгах ты можешь что-нибудь найти, действительно не исключено. Более того, вполне правдоподобно. Достаточно знать, что искать и где».
«Всего-то?»
«Энтузиазм твоих ответов воистину воодушевляет и побуждает к разговору». Она слегка сощурилась. «Догадываюсь о причине. Ты не доверяешь мне, правда?»
«Может, еще по рябиновке?»
«Клянусь цаплей!»
Молодой рыцарь с конца подковы встал и перевязал себе глаз шарфом, полученным от соседки по столу.
«Клянусь не снимать шарфа до тех пор, пока не будут под корень вырублены бандиты с перевала Сервантеса!»
Княгиня выразила признательность покровительственным наклоном искрящейся бриллиантами диадемки. Геральт рассчитывал на то, что Фрингилья не продолжит разговор. Он ошибся.
«Ты не веришь мне и не доверяешь», — сказала она. «Ты нанес мне вдвойне болезненный удар. Ты не только сомневаешься в том, что я искренне хочу тебе помочь, но к тому же не веришь, что я действительно могу это сделать. Ох, Геральт, ты до живого задел мое самолюбие и возвышенные стремления».
«Послушай».
«Нет, не выкручивайся. Терпеть не могу мужчин, которые всячески пытаются вывернуться».
«А каких мужчин терпишь?»
Она снова сощурилась, все еще держа нож и вилку в рабочем положении.
«Список длинный, и мне не хочется утомлять себя подробностями. Замечу лишь, что достаточно высоко в нем стоят мужчины, которые ради любимой женщины готовы идти на край света, бесстрашные, рисковые, пренебрегающие опасностями, и не сдающиеся, даже если кажется, что шансов на успех уже нет».
«А остальные пункты списка?» — не выдержал он. «Другие мужчины, которые в твоем вкусе, тоже психи?»
«А что есть истинная мужественность?» — она кокетливо наклонила голову. «Если не смешанные в нужной пропорции класс и сумасбродство».
«Дамы и господа, бароны и рыцари!»
— громко воскликнул камергер Легов, отрываясь от стула и обеими руками поднимая гигантский кубок.
«В данных циркумстанциях я позволю себе произнести тост за здравие сиятельнейшей княгини Анны Генриетты! Здоровья и счастья! Ура! Да здравствует! Виват! А теперь, дамы и господа!»
Камергер поставил кубок, торжественно кивнул лакеем.
«Теперь магна бестия! Великий зверь!»
На подносе, который четверо прислужников вынуждены были нести на чем-то вроде лектики, въехала в залу гигантская зажаренная туша, наполнив помещение изумительным ароматом.
«Магна бестия!»
— грохнули хором пиршествующие.
«Ура!»
«Что еще, черт побери, за бестия?» — забеспокоилась Ангулема. «Не стану я есть, пока не дознаюсь, что это такое».
«Лось», — пояснил Геральт. «Целиком зажаренный лось».
«И не какой-нибудь там лосишка», — проговорила Мильва, откашлившись.
«В быке было центнеров 7».
«Сахатый, 7 центнеров и 45 фунтов».
Хрипло проговорил сидящий рядом с ней молчаливый барон. Это были первые слова, произнесенные им с начала пиршества. Может, и стало бы это началом разговора, но лучница покраснела, уткнулась взглядом в скатерть и снова принялась крошить хлеб.
«Уж не вы ли, барон?» — спросил Геральт, которого за живое задели слова Фрингильи. «Уложили эту громадину».
«Не я», — возразил Молчун. «Мой племянник. Отличный стрелок. Но это мужская тема, я бы так сказал. Прошу прощения, к чему утомлять дам?»
«А из какого лука?» — спросила Мильва, все еще уставившись в скатерть. «Наверняка не слабее, чем из 70-ки».
«Ламинат. Слоями тис, ясень, акация, склеенные с жилами», — медленно ответил барон, заметно удивленный. «Двойной гнутый зефар, 75 фунтов силы».
«А натяжение?»
29 дюймов».
Барон говорил все медленнее, казалось, он выплевывает отдельные слова.
«Действительно махина», — спокойно сказала Мильва. «Из такого положишь олененка даже за 100 шагов, если стрелок действительно хороший».
«Я?» — кашлянул барон, словно немного обиженный. «С четверти сотни шагов попадаю, я бы сказал, в фазана».
«С 25-ти», — Мильва подняла голову, — «я в белку всажу».
Барон, опешив, откашлялся, быстро подставил лучнице еду и напиток.
«Добрый лук», — пробормотал он, — «половина успеха. Но не менее важно качество, я бы сказал, стрелы. А также, видишь ли, милздарыня, по моему мнению, стрела...»
«За здоровье ее сиятельства Анны Генриетты! За здоровье виконта Юлиана де Литтенхофа! За здравие! Виват! А она послала его к черту!»
— завершила очередной нехороший анекдот Ангулема. Юные рыцари зашлись не менее дурашливым хохотом. Баронески Келина и Ника слушали Кагыра с открытыми ртами, пылающими очами и горящими огнем щеками. У верхнего стола рассуждением Региса внимала вся высшая аристократия. До Геральта, даже при его ведьмачьем слухе, доходили сквозь гул лишь отдельные слова, однако он сообразил, что речь идет об упырях, ведьмах, суккубах и вампирах. Регис размахивал серебряной вилкой и доказывал, что наилучшим противоядием супротив вампиров являются серебро, золотой песок, наилегчайшие прикосновения к коим для вампира абсолютно и несомненно убийственны.
«А чеснок?» — выспрашивали дамы.
«Чеснок тоже хорошо действует», — соглашался Регис.
«Но малоприятен в общении, поскольку страшно смердит».
Тихо поигрывала на гуслях и дудках капелла на галерейке. Похвалялись своим искусством акробаты, жонглеры и огнеглотатели. Утомленный шут пытался смешить, но где уж ему было до Ангулемы. Потом появился медвежатник с медведем, а медведь к общей потехе испугался и наклал кучу на полу. Ангулема погрустнела и слегка угасла. С такими конкурентами ей трудно было тягаться. Остроносая княгиня неожиданно жутко разгневалась. Из-за какого-то случайно брошенного слова кто-то из баронов впал в немилость и под эскортом стражей и лично маршала двора был припровожден в башню. Впрочем, мало кого, кроме самого барона, взволновал этот инцидент.
«Слишком быстро-то ты отсюда не выйдешь, маловерный», — проговорила Фрингилия Вигу, покачивая кубок. «Хоть с радостью выехал бы прямо сейчас, ничего из этого не получится».
«Снова прошу, не читай меня в мыслях».
«Прости.
Они были такими яркими, что у меня получилось невольно».
«Я слышу это уже не в первый раз».
«Ты даже не представляешь себе, сколько я знаю. Пожалуйста, отведай артишоков, они полезны, хорошо влияют на сердце. Сердце — важный орган у мужчины, второй по счету, если говорить о значимости».
«Я думал, самое важное — класс и сумасбродство.
Достоинством духа должно идти в паре с достоинствами тела. Это обеспечивает совершенство».
«Совершенных не бывает».
«Это не аргумент, надо стараться. Знаешь что, пожалуй, попрошу, подай-ка мне рябчика».
Она рассекла птицу на блюде так быстро и резко, что ведьмак даже дрогнул.
«Так быстро ты отсюда не уедешь», — повторила она. «Во-первых, в этом нет никакой нужды, тебе ничто не угрожает».
«Ну ничегошеньки, действительно», — не выдержал он. «Нильфгаардцы перепугаются строгой ноты, отправленной княжеской канцелярией. А если даже вдруг возьмут да рискнут напасть, то их турнут отсюда, поклявшиеся цапли и странствующие рыцари с шарфами на глазах».
«Тебе ничто не грозит», — повторила она, не обращая внимания на сарказм. «Туссент повсеместно считается сказочным княжеством, смешным и нереальным. Кроме того, вследствие специфичности винной продукции, пребывающим в состоянии перманентного опьянения и неизменного вакхического веселья. Как таковое, никто его не воспринимает всерьез, но тем не менее оно пользуется определенными привилегиями. В конце концов, Туссент поставляет вина, а без вин, каждому известно, нет жизни. Поэтому в Туссенте не действуют никакие агенты, шпионы или тайные службы. Ему не нужна армия, вполне достаточно странствующих рыцарей с перевязанными глазами. Никто не нападет на Туссент. По твоей мине вижу, что я не до конца тебя убедила.
Скажем так, не до самого.
А жаль, — сощурилась Фрингилия. Люблю, чтобы доходило до конца. Не переношу, когда не получается или получается наполовину, и недосказанностей тоже не люблю. Фулька Артевельде, префект из Ридбруна, считает, что ты покойник. Беглецы донесли ему, что друидки всех вас спалили живьем. Фулька делает, что может, лишь бы прикрыть эту неприятную историю, носящую явные признаки скандала. Впрочем, тут у него свой интерес и собственная карьера. Даже если до него дойдет, что ты жив-живеханик, будет поздно. Версия, которую он привел в рапортах, уже будет считаться канонической.
А ты многое знаешь.
Я никогда этого не скрывала. Так что аргумент, касающийся нильфгаардской погони, отпадает. А других, которые оправдывали бы твой скорый отъезд, попросту нет.
Интересно.
Но реально. Из Туссента можно выехать через 4 перевала, ведущих на 4 стороны света. Которые выбираешь? Друидки не сказали тебе ничего и отказались сотрудничать. Эльф с гор исчез.
«Слушай, а ты верно многое знаешь».
«Это мы уже установили».
«И жаждешь мне помочь».
«А ты от моей помощи отказываешься?» «Не веришь в искренность моих намерений. Не доверяешь мне».
«Послушай, я...»
«Перестань объясняться. Откушай еще артишоков». Кто-то снова клялся цаплей. Кагыр источал комплименты баронесочкам. Подвыпившую Ангулему слышно было на весь стол. Молчаливый барон, оживленный дискуссией о луках и стрелах, начал чуть ли не ухаживать за Мильвой.
«Изволь отведать кабаньи ветчинки. Эх, я бы сказал, есть в моих владениях такие кабани места, где от зверя не продохнуть, они там прямо-таки ордами валандуются.
О!
Там попадаются приотменные экземпляры, центнера по 3 штука. Сезон в разгаре. Если б милостивая государыня изъявила желание, мы могли бы, я бы так сказал, совместно на охоту».
«Мы тут, понимаете, так-то долго уж не засидимся», — Мильва странно просительно глянула на Геральта. «Потому как, с вашего позволения, у нас есть дела поважнее, чем нежели, значит, охота. Хотя», — добавила она быстро, видя, что барон хмурится, — «с величайшим желанием я с вашей милостью на черного бы зверя пошла». Изрытое оспинами лицо барона тут же пошло красными пятнами.
«Ну, если не на охоту, то хоть бы к себе приглашаю. Я бы так сказал, в резиденцию. Покажу свои коллекции лосиных и оленьих рогов, трубки и сабли».
Мильва уставилась в скатерть. Барон схватил поднос с дроздами-рябинниками, подал ей, потом наполнил кубок вином и сказал:
«Прошу прощения, я не придворный, веселить не обучен, да и с придворной болтовней у меня не шибко».
«Я», — откашлялась Мильва, — «в лесу воспитывалась, умею ценить тишину». Фрингилья отыскала под столом руку Геральта и крепко пожала. Геральт глянул ей в глаза и не мог угадать, что в них таится.
«Я тебе доверяю», — сказал он. «Верю в искренность твоих намерений».
«Не лжешь?»
«Клянусь цаплей».